Слова с Гасаном Гусейновым.
What does it mean? И что все это значит?
Алик хочет стать художником. Помилуйте, но не могут же все стать художниками. Боря хочет стать патологоанатомом. Но не могут же все стать патоанатомами. Вера хочет стать кинозвездой. Но не могут же все стать кинозвездами. Гоша хочет стать мусорщиком. Но не могут же все хотеть стать мусорщиками. Денис хочет сказать лучше, чтобы не умереть. Но не могут же все говорить лучше других. Елдырин хочет уехать, но не могут же все хотеть уехать. Живаго хочет уехать, но не могут же все уехать. Зина хочет остаться, но не могут же все хотеть остаться. Исаак хочет остаться, но не могут же все остаться. А что же могут все? Только одно – умереть, если когда-то родился. Все обязательно умрут. Но каждый умрет в свое время и при каких-то своих обстоятельствах. Кинозвездами не могут стать все, но возможность такую нельзя отнять ни у кого. Абстрактным всем противостоит, стало быть, конкретное каждое или конкретный каждый, или конкретное каждое. В основном законе Германии, принятом в 1949 году, прямо сказано, что каждый имеет право на свободное развитие личности, жизни, физическую неприкосновенность. Но и в Германии есть десятки миллионов людей, не знающих об этом параграфе Конституции и всегда готовых ответить, но не могут же все иметь право на свободное развитие личности. Да, все не могут, но каждый может попробовать. С чего начать? А может быть, с отказа от этой синтагмы, но не могут же все. Каждое дитя твердо знает, что оно никакое не все, а только оно само. Потребуется десятилетия насилия над ребенком, одурачивание его, чтобы уже взрослый человек, говоря о себе самом, всерьез ссылался на всех, которые, видите ли, не могут. Аргумент «не могут же все» – это таким образом всего лишь проявление слабоумия, личного или коллективного, и ни капли больше. Длинные цитаты охотно укорачивают до хлестких девизов. Например, в Германии довольно популярен девиз, приписываемый знаменитой социальной философине Ханне Арендт. По-немецки этот девиз звучит так. «Niemand hat das Recht zu gehorchen» или «Keiner hat das Recht zu gehorchen». «Никто не имеет права на покорность». И подпись Ханна Арендт. Но исследователи липовых цитат, приписываемых замечательным людям, показали, что Ханна Арендт этого как раз не говорила. Вернее сказать, ее слова были вырваны из важного контекста и для красоты подвергнуты тенденциозному сокращению. В 1964 году Арендт дала радиоинтервью известному впоследствии историку Йоахиму Фесту. Фест спрашивает: «Вы упомянули Канта, и Адольф Эйхман иногда упоминал Канта в ходе процесса». Эйхман сказал, что всю свою жизнь следовал моральным предписаниям Канта, и что прежде всего он избрал кантовское понятие «долга» своим руководящим принципом. Арендт ответил на это. Да, возмутительно со стороны Эйхмана, не так ли? Ведь мораль Канта сводится к тому, что при всяком поступке каждый человек должен сам для себя обдумать, может ли максима его поступка стать всеобщим законом. А это ведь полная противоположность послушанию. Каждый становится законодателем. Согласно Канту, ни один человек не имеет права подчиняться. Эйхман был весьма умен, но у него была эта глупость. Возмутительно здесь именно эта глупость. Собственно, это я имел в виду под банальностью зла. Нет глубины, где мог бы поместиться сократовский демоний. Это просто нежелание даже представить себе, что же на самом деле происходит с другим человеком. Да, это неспособность, а теперь процитируем Канта, помыслить за другого. Да, отвечала Ханна Арендт Йоахиму Фесту, это неспособность, особый род глупости, как будто говоришь со стеной. Вы никогда не получите отклика, потому что к вам вовсе и не обращались. Это очень по-немецки. Второе, что мне кажется специфически немецким, это прям-таки сумасшедшая идеализация послушания. Конец цитаты. Сейчас, почти шесть десятилетий спустя, Ханне Арендт, я думаю, указали бы на недопустимость такого суждения о немецкой специфике. Но тогда, в 1964 году, сам Йоахим Фест поставил перед Арендт вопрос о том, чем немцы, как совершившие преступления, отличались от евреев, как жертв преступления. Но утешимся другим. Никто не сделал для отказа от печальной специфики больше, чем Ханна Арендт. И все же нам предстоит сделать еще один шаг, на этот раз от Арендт к самому Канту, чтобы понять, от какой именно покорности, от какого именно послушания обязан освободиться человек. В сочинении «Религия в границах только разума» 1793 года Кант пишет: «Формула «Богу надо повиноваться больше, чем людям» означает вот что. Если люди прикажут тебе совершить явное зло, нечто прямо противоречащее нравственному закону, ты не можешь, не имеешь права им подчиняться». Итак, возвращаясь к началу нашего рассуждения, мы вынуждены признать, фраза «никто не имеет права подчиняться» попросту говоря лишена смысла. По своей бессмысленности она вполне равна фразе «не могут же все быть свободными». Но с другого конца. Весь вопрос в том, кому и чему подчиняться. Можно быть агностиком, не признающим существование Бога. Но невозможно отрицать способность человека понимать, что руками этого человека творится зло. Бог в этом контексте – инстанция, которую человек выбирает для личного уклонения от совершения зла. Дело стало быть не в подчинении как таковом. Дело в неподчинении людям, требующим лично от тебя творить явное зло. Обкусывая цитату из Арендт и Канта до формулы «никто не имеет права подчиняться», человек дурачит сам себя. Конечно, он должен подчиняться собственному разуму. Но чтобы пробудить этот разум, приходится отказываться от липовой многозначительности, от смертельного упрощения. Могут спросить, а зачем же эти формулы вообще существуют? И разве может ошибаться большинство людей, охотно повторяющих эти слова? Так история в том и состоит, что ошибки большинства испытывают на прочность отдельного, единственного в своем роде человека. Этот человек – ты, читатель.